От Марка, 1 глава, Mark chapter 1. Видите, как популярность Иисуса была огромная, когда Он начинал проповедовать. You see this huge popularity of Jesus as He began His ministry. В 5 стихе, verse 5, приходили к Нему, это правда к Иоанну, вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордане. It's in verse 5, all the people went out to John the Baptist, they all got baptized. То есть у Иоанна Крестителя очень много людей шли туда, даже написано, вся страна иудейская и иерусалимляне. That all the people of Judea and Jerusalem, they all got baptized by John. И вот Иисус, у Иисуса тоже была огромная, популярность. So Jesus also, when he began, was extremely popular. 22 стих, verse 22, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий. Everyone was amazed, verse 22, at his teaching. 28, 28, и скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Verse 22, his fame spread throughout all Galilee. 33, verse 33, весь город собрался к дверям, the whole city was gathered together. 37, 37, написано, все ищут тебя. Verse 37, everyone is looking for you. Интересно, читая Евангелие, изучать тему толпы. Здесь написано, что все толпы шли, да, Иисус, да, за Иисусу, за Иисусу. It's interesting to follow the theme of the crowds throughout the Gospel records. Here the crowds are all for Jesus. И потом, после 3,5 года, когда уже время для него умирать, он пришел к Иерусалиме, на ослицу, и опять написано, что все толпы людей кричали, да-да, Иисус, пусть будешь царствовать. And then at the end, when he comes triumphantly into Jerusalem again, all the crowds are shouting out, yes, yes, we want you to be the king, Hosanna to the son of David. А потом, через несколько времени, после этого, опять все толпы кричали, распи тот человеку. And then soon after that, all the crowds are shouting, crucify him, crucify him. Итак, мы видим здесь тот страшный нестабильность, который есть в людей, в нашей человеческой природе. Что да, да, я за Иисуса, потом распи ему. That one minute we can be all for Jesus, and the next minute we are shouting out to crucify him. There is a fickleness in human nature that is reflected in the crowds and their response to Jesus. И мы это все знаем, потому что у нас, по-честному признать, вот у нас то же самое есть. And if we're honest, this shouldn't surprise us, because if you really know yourself, you know that you also blow terribly hot and cold for the Lord. И то, что Иисус тогда поищет, это на самом деле вот стабильность, где человек решил окончательно, что это тот путь для меня. Хоть сегодня не по настроению, да ладно, я его, и он выбрал меня, и я с ним до конца. It's this fickleness of human nature, which we all struggle with. And this is one advantage of understanding covenant relationship, that we are his, and we've entered into a covenant. And whether you are in the mood for it one day or not, the point is we are his, and he is ours in that sense. Мы завещали с ним завет через крещение. И это одно хорошее преимущество, я сказал бы, о крещении, что это окончательный момент, когда человек решает раз и все для Господа. И вот это какой-то завет, который мы завещали с ним. И хотя мы не всегда, как сказать, в настроении для него, все равно, у нас есть его имя, у нас есть тот солидно с ним отношение во веки. And so, at our baptisms, we entered into this covenant relationship, into the covenant, and we are secure in him. This is the idea, John puts it, of abiding in him. И Иисус призвал этих людей, 16 стих, Приходя же близ моря Галилейского, увидел Симон и Андрея, братья его, закидывающих сети в море. И сказал им Иисус: «Идите за мною». То есть это было на самом, я понимаю, самом неудобном момент, когда они как раз закидали сети в море и стоп. «Идите за мной». Мы думаем, а зачем Иисус, по крайней мере, не подождал до вечера? И зачем он не пришел с утра? Зачем он ждал именно на самом неудобном момент? Когда они как раз, написано, закидали вот сети в море и во. Как-то предполагается, что пока этих сети еще как-то летали туда в море, Иисус пришел: «Стоп, иди со мной». И так и тоже в нашей жизни. Получается так, что всегда Его слов, Его голос как-то придется к нам на самом по-человечески неудобном момент. Когда мы хотим кое-что закончить по-человечески. Да нет, я хочу тебе. И на самом деле Он хочет нам. На самом деле. Не только в нашем свободном времени. Не только когда это удобно для нас. Как какое-то хобби, какое-то развлечение. Он хочет нашу душу, потому что Он умер для нас, Он отдал все для нас. So, 16 implies that whilst they were casting the net into the sea, whilst it was still in midair, he appears and says, "Look, come after me." The call of Jesus comes in human life at the most inconvenient moments. You would have thought he could have gone to them in the morning and asked them, or in the evening. But instead he waits till they are in mid-action, in the midst of life, and he comes. And this is how he is with us. He doesn't wait for the convenient times. If he was to do that, then our relationship with him would be no more than a hobby. We just had a relationship with him when it was convenient or in our spare time. I mean, this is not the point. He died for us, and therefore he has a total claim upon us. And that total claim he shows, I think, by his voice coming to us in the most inconvenient times. И молодцы, 17 стих написано, а нет, 18, они тотчас, то есть сразу, оставивши свои сети, последовали за ним. И опять, когда дальше 19 стих, он пошел чуть дальше, увидел Якова и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающих сети. И тотчас, то есть сразу, призвал их. И они сразу оставили отца своего в лодке и последовали за ним. То же самое. Видите, тотчас, то есть сразу. И нам надо как-то быть к этому привык, что когда по совести мы понимаем, что кое-что надо делать для него, делай сразу. Не думайте, ну ладно. Ну, свободное время, завтра. Нет. Сразу. Тот час, вот сразу. Они откликли, а сразу ответили. И то же самое должен быть с нами. И жизнь получается как-то легче, если так. Что сразу мне, как сказать, слово от Господа, то сразу. And they were well done. I mean, 18, immediately they left their nets and followed him. And it's the same in 19. There's James and John mending their nets. Immediately he calls them and they leave their father in the boat and go after him. This immediacy of response to the word of the call is, I think, again being set up by Mark in this gospel as our pattern. Because immediacy of response is what's needed. As soon as we perceive that he wants me to do this, I should do that, then do it. Because if we don't, then life in a sense is just made so much more difficult for us. That if as soon as we realize that that is what he wants me to do, then do it immediately and don't hang around and drag it all out. 31 стих. Теща же Симонова лежала в горячке. 31 подошел он, поднял ее, взял ее за руку. И горячка тотчас оставила ее. Verse 31, he comes to Simon's wife's mother and takes her by the hand. И мы несколько раз заметили, что это характерно, что Иисус любил как-то прикоснуться к человеку, то есть трогать человеку, особенно больных. Это было характерно. Почему? Потому что он хотел показать, что на самом деле он как-то с нами. And 31, he comes and takes her by the hand, and we pointed out before, I'll say it again, that this is his characteristic of touch. It's as if the camera is zoomed right up close on the personality of Jesus, on the person of Jesus, and this touch is characteristic of him. And that is exactly what we need, that his involvement in the dirt of our own lives. Видите тоже в этом контексте 41, and especially in 41 and 42. 41 стих, Иисус, он увидит этот проказанный человек, и умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очиститься. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. То, что там значительно, это в том, что если ты раз трогал, коснулся на прокаженного человека, ты сам становил нечист. Итак, хотя Иисус никогда не согрешил, он знает прекрасно, как нечистый человек чувствует, потому что он был в этом плане нечист. Итак, хотя в этом плане грех делает огромную дистанцию между нами и Богом, хотя это, конечно, делает какое-то разделение между нами, Иисус в этом плане знает прекрасно, как мы чувствуем в нашем нечистоте. So, the significance is that if you touch the leper, you yourself became unclean, and Jesus touched the leper. This is emphasized there in 41. And this, I think, is to teach us that although Jesus never sinned, he actually knows what it feels like to be unclean, because he was ritually unclean by doing this. And so, whilst in one sense sin is a barrier between us and God, and it's the cloud that comes betwixt in the human relationship with God, in another sense, Jesus also knows how that feels, although he himself did not personally sin. And that is a wonderful outcome of him having human nature. Видите, в 41 написано, что сперва Иисус коснулся его, и потом сказал им. 42, после сего слова, то есть после Иисус говорил, проказа тотчас сошла. А сперва он трогал, он коснулся к этому человеку, когда он был еще нечист. Он только становился чист после слова Иисуса, не после касания. You see that, looking carefully at 41 and 42, he touched him and then he talks to him. In 42, and it's only when he has spoken that the man is cured. So while he touched him and remained touching him, the man was unclean. The man was leprous. And that influenced Jesus. He became also unclean in that sense. Мы тоже там видим силу от слова Иисуса. Я думаю, что Марк как-то это устроил, чтобы показать нам, что на самом деле посредством Евангелия, то есть посредством Слова Божия, на самом деле мы найдем исцеление. And I think the emphasis is also on the power of the word of Jesus, which we have here in the Bible, that the healing was not done when he touched him. There was no magic in the touch of Jesus. It was done by his word. The healing was through the medium of a word spoken. And I think that's to emphasize to us the crucial place of the Bible in our lives. И нам надо кое-что подобрать для себя. We need to take something from this for ourselves. Есть люди сегодня, которые считаются как проказанные. То есть, таким человеком не буду. И Иисус, по-моему, абсолютно наоборот, все сделал. А, да, он проказан человек, нечист, нельзя ему трогать. Хорошо, я специально буду коснуться к нему. There are people in the society today who are seen as unclean. And just as lepers were seen as unclean. And Jesus went out of his way to touch this unclean person. И это вот призыв к нам. Потому что есть люди, которые считаются вот нечист. И не думайте, что никто до такой степени нечист. Потому что в этом плане мы все По сути дела, мы все одно и то же. So don't think that anyone is too unclean for you to touch, because the bottom line is that we are all unclean in that sense before God. Итак, я тоже заметил, столько раз здесь в этом главе мы читаем, что бесноватые людей пришли к Иисусу, и Иисус выгнал бесов. So many times in this chapter it's written that people with demons came to Jesus and Jesus cast out the demons. Я сам не верю, что бесов в том плане существует. Я понимаю, когда читаем, что у человека было бесов, и Иисус выгнал этих бесов, это как они поняли психболезни. Любой болезнь, которую они не могли объяснить, они сказали, что ну ладно, это бесов. И когда написано, что Иисус выгнал эти бесов, я просто это толкую как факт того, что Он исцелил тот больной, психбольной человеку. По крайней мере, все этих, ну, как сказать, бесноватых людей, можно сказать твердо, что они смело, что они были психбольные людей. Тот вопрос о существовании бесов или нет, это одно вопрос. Но этих людей, по крайней мере, были психбольные. So we understand that demons don't exist. But in this chapter we read a lot about demon-possessed people coming to Jesus and Jesus casts out the demons. We understand this casting out of demons as meaning the healing of mentally disturbed people. Because any disease they didn't understand, such as mental illness, they said, well, this is demons. But I don't think, we don't believe the actual demons existed. My point is that Jesus cured a lot of mentally ill people. Почему столько раз написано, что Иисус тогда исцелил психбольные людей? So why then is it written so many times that Jesus cured mentally ill people? Я думаю, потому что Марк хотел показать нам, что на самом деле у Иисуса есть сила кое-что делать на мозгов, на ум, на сердце человека. Потому что в нашем поколении это самое главное, то, что нам надо. Его психические вот исцеления. And I think it's emphasized so much to show that Jesus has total power over the human mind and all its dysfunctions. And that, in reality, is what each of us here need. We need his psychological healing. We need a new heart. We need to have a changed way of thinking far more than we need any physical healing. And that's generally our need. And I think all the emphasis that Jesus could cure mentally disturbed people is there to just show us that point, that Jesus can operate directly on human minds today, just as he did back then. Итак, почему через время, читая Евангелие, мы как-то меньше читаем бесов, демонов? Допустим, вот Марка, первая глава, 3-4 раза здесь встречаем понятие, что он встречал бесноватых людей и выгнал этих бесов. Через время в Евангелии мы меньше и меньше читаем об этом. И в конце концов, в Деяниях апостолов и дальше в Новом Завете мы об этом вообще не читаем. Я думаю, что Бог как-то работал с этими людьми на рамках их понимания. Они думали, что бесы существовали, ну хорошо. Даже в Библии так написано в этом плане. А я считаю, что Бог и тоже с нами работает, ну, поскольку мы сможем Ему принять. Поскольку мы сможем Ему понять. И через время мы как-то понимаем, что Бог на самом деле всемогущий. И ничего, хоть и демонов, сатана всякий, в принципе, по сути дела, для меня не существует, потому что его сил Божий, такой сил, что вообще практически, фактически, таких, ну, сущий не существует. И надо только бояться Богу. It's interesting that as you go on in the Gospels chronologically, you don't meet so many references to the demons being cast out. When you come to Acts and the later New Testament, you don't read of this at all. My suggestion is that Jesus went along with the understanding of the day, but over time it became apparent that his power and the power of God was so much greater that effectively these old beliefs they had about the demons were wrong. And so in our lives also, I think that God works with us within the frames of our understanding where we're located at this point. Jesus taught the people as they were able to hear it, not as he was able to expound it. And so it is with us that over time also, I think all the things that we feared, our beliefs, if you like, in demons or whatever, we start to realize that the power of God is so greater that all those things we feared and passionately believed and worried about, bit by bit, they just assume lesser significance. Итак, после того, что Иисус исцелил тот проказанный человек, 44, after Jesus cured the leper, сказал ему, смотри, никому ничего не говори. He says, don't tell this to anybody. Немножко сложно понять, что иногда Иисус так сказал людям, которые он исцелил, никому ничего не говори. А другими он сказал, уходи, скажите всем. Sometimes Jesus says to people, now go and tell everybody that I healed you. Other times, like with this guy, he says, now don't tell anyone anything about what's happened. Why the difference? Я не знаю до конца, зачем. I don't know to the end the answer to that question. Ну, наверное, это так, что есть такой экстраверт, который вообще, ладно, ой, Иисус меня исцелил, хорошо, я хочу бегать по улицам, кричать, кричать. Иисус не такой примитивный. Он, наверное, сказал, таких людей, молчи. Твое молчание и факт того, что ты сейчас исцелен, это гораздо сильнее свидетельство. Если, ну, сравнивая, если ты, допустим, бегал бы по улицам. И, наверное, для тех, кто интровертов, которые вообще стеснительны, он, наверное, сказал таких, ну, давай, давай, говори, говори к людьми. То есть, Иисус очень чувствительный к нам. И он дает нам иногда какой-то крест даже носить. Делать то, что противоположно. Именно то, что мы хотели бы делать. И это понятно, потому что он хочет, чтобы мы будем распять эту плоть. И будь с ним. Поэтому то, что легко для тебя, наверное, трудно для меня, и наоборот. So, one suggestion I have is that Jesus told the extroverts to be quiet, don't tell anyone what happened. And he told the introverts, go and tell everybody. Because in a way, we are called to carry a cross. And what may be hard for you is easy for me, and vice versa. And so we are called to go against the wind, to walk out against the grain of our own nature and our own personality in some ways. In other ways, we are reinforced in our own talents. In another way, we are asked to carry a cross and to do that which is opposite what we would naturally do. 44, опять 44 again. Пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что человек, что повелел Моисей, во свидетельство им. Go and offer what Moses commanded for a cleansing, for a testimony unto them. В законе Моисеева есть какие-то абзацы, где написано, что если ты проказан и ты исцелился, то тебе надо принести жертвы в храме. Ну, конечно, по-моему, это никогда вот никто это исполнял, потому что это только у Иисуса, который был сил исцелить проказанных людей. There was a part of the law of Moses that says that if you're cured of leprosy, you must take an offering to the priest. But I wonder if that had ever been obeyed. Because it was only really Jesus who had the power to conclusively cure leprosy. Иисус сказал, что надо это делать во свидетельство им. Я думал бы, что этих первосвященников, тех, ну, фарисеев, всякие священники, книжники, я сам думал бы, что проповедовать в работе с такими людьми вообще не стоит. Они такие ужасные, лицемерие всякие. Но Иисус даже хотел делать свидетельство им. И то, что прекрасно, в Деяниях апостолов написано, что очень много священников и фарисеев приняли крещение после воскресения Иисуса. Итак, у Бога есть надежда. Для каждого человека. Если у Бога такой дух, ну, надежность есть, что он надеется, что, наверное, он пришел бы, наверное, они пришли бы к нему. У нас тоже должен быть такой положительный дух, но надежда в людей. чем постоянно разочарование, разочарование, которое у нас по-человечески есть в людьми. So Jesus says, go and make a testimony to the priests. Well, I would have said, it was a waste of time even trying to preach to the priests, the scribes and the Pharisees. They're awful, they're proud and arrogant, and they want to kill Jesus. Waste of time. But Jesus was hopeful even for them. He said, go and make a testimony unto them. Like he says in another place, be careful lest we offend them, so pay the temple tax. And the wonderful thing is that it all worked out, because in the Acts of the Apostles you read that a great company of the priests and Pharisees were obedient to the gospel and were baptized. So if God and if Jesus have this spirit of hopefulness in people, we also should never give up our hope for people, that they might in the end come to him. Так, я сказал первоначально, что толпе людей здесь, от Марка 1 глава, все кричали за Иисуса. Да, 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 мы хотим, мы хотим. Потом распяли. И что случилось? Почему они такие? So to go back to our first question, these crowds of people in Mark 1 are running around after Jesus. Yes, Jesus, yay, Jesus. And then at the end, they crucify him. What went wrong? Я думаю, что они просто хотели Иисус как, ну, Спаситель, который дал бы им сразу освобождение от в римские власти и всякие свои человеческие проблемы. И это не получилось. Он, в принципе, сказал, я пришел, чтобы умирать, чтобы дать вам духовное спасение от греха. Я не дам освобождение от Рима. И все то, что они представили Иисусу, как-то они поняли, что нет. Он как-то им разочаровался. И тот разочарование шел на гнев. До такой степени, что они ему убили. So, I suggest that they had in their own minds a preconception of what they expected from Messiah, which is that he would give them physical benefit, that he would free them from Rome, he would resolve all their problems in a moment. And instead he said, look, I've come to die. I've come to give my life, I've come to save you from your sin. And that disappointment that they had with him very quickly turned into anger, and the anger turned into murder. Может быть и то же с нами, что у нас какое-то представление, что Иисус должен делать для меня. И если мы не получаем то, что мы ожидали, тот разочарование ведется скоро всего к гневу, и тот гнев даже, убийство в этом случае. And so we also can have wrong expectations of who we think Jesus is. And therefore people get very disappointed. Это единственное для меня объяснение, почему людей в толпе вот приняли Иисуса, кричали за Иисуса, потом в конце концов ему убили. Это психологический феномен, что когда такое разочарование есть у каком-то человеке, потом, это скоро всего кончится очень неприятно. На гнев и хуже. And so that's the only psychological explanation that I can come up with as to why these crowds of people were so enthusiastic for Jesus and ended up killing him. It was, in fact, a psychological classic of disappointment, of dashed expectations in a person, not accepting a person as they are, but trying to fit them into the mold of our expectation. And that led to anger, and in this case, to murder. Очень часто ты это видишь. Допустим, молодая девочка встречается с парнем, у ей всякие представления, что муж мой очень мужественный, очень сильный, очень умный, очень богатый. Что раз кое-что в квартире не то, он будет сразу моментально делать новый дверь. Он сразу моментально, если кое-что не то в кухне, он сразу будет это ремонтировать. У ей такие представления, например. Хорошо, полюбился, мой золотой человек, золотой рук, он такой, верный он будет, мужественный, любит только меня. И очень быстро, через время, она понимает, что он не может все бытовые проблемы, квартиры решить. Он не умеет ремонтировать, допустим, будильник, печь, он не умеет это ремонтировать. Он не такой мужественный, он не такой сильный, он не такой, всегда верный. Он иногда уходит по сторону. И тут страшное разочарование начинается. И это ведется к гневу. А если она просто начинала бы по-другому, представила бы, что ну, он обыкновенный парень, вроде он не может все ремонтировать, вроде он не может, но всегда быть то, что я хотела. Ну, то это как-то лучше. Это почему этих, ну, фиксирован, можно сказать, браки, которые есть в Востоке, они почему-то очень успешны. Когда твои родители и дяди решили, что ты будешь с ней. Хорошо, придется свадьбе, придется брачной жизни без никакого ожидания. Без в этом плане любви, конечно. Но без ожидания. И поэтому они как-то действуют, как в отношениях. Лучше, чем, допустим, здесь в Европе, где сперва должен быть любовь, и потом жизнь вместе. Итак, ну, это немножко по сторону от темы, но это так, по-моему, что когда у людей есть какое-то ожидание об Иисусе, что он будет так и так делать, и вот так и не получается, это для им очень, ну, сложно держать любви к этому человеку, и даже наоборот получается. И я считаю, что тогда для нас нам надо принять Иисуса как есть. Без наших ожиданий, а согласно Его слов и как Он. И Он сказал, я пришел умирать для вас. Вам должны взять ваш крест и ходить со мною. И в конце концов, на будущем, не прямо сейчас, на будущем, вы будете жить вечно. И это, в принципе, то, что Он обещал, и так, как Он жил и был. So, I think there were dashed expectations here. It's like the young girl who gets the idea that she's going to marry her prince, who can resolve every problem in the kitchen, who can fix the gas cooker in 30 seconds, who can put the curtains up and provide money and do everything. And then she gets married and she finds that actually this boy is not so good at repairing things, he's not so wonderful, he's not so rich. And so that disappointment turns to anger, the breakup of the relationship. It's the most common reason, in my opinion, for the breakup of first marriages. And so it can be with our expectation of Jesus. And that we can assume that He is going to give us this, do this for us, do that. And of course, what we should do is to not have those expectations, but to accept Jesus as He is presented to us in His Word. And who is He presented as? As the man who came to die on a cross, to be humiliated, to be resurrected, and a man who asks us to pick up our cross and follow Him in a difficult life, a life of bitter herbs, as we started off by saying, looking at Exodus, to walk with Him through a wilderness. And then at the end of that, we will come to the promised land of His kingdom. And that promise is sure and is real. And that is what He offers, and that is who He really is. And if we accept that without our expectations of how we think He should be, then that is the way, in the end, to keep relationship with Him. And again, you come down to the importance of His Word, of accepting Him according to His Word, rather than according to our own expectations or hopes of what we think He ought to be for us. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11 глава, 23 по 29 о преломлении хлеба. I'm going to read 1 Corinthians 11, 23 to 29 about the breaking of bread. 1 Коринфянам 11 глава, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Давайте тогда помолимся за хлеба. So let's give thanks for the bread. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела Твоего возлюбленного Сына. Дай, пожалуйста, нам настоящее участие в Иисусе. И чтобы мы будем на самом деле, как Его кости, которые страдали, но не сломались. Прибудь с нами, Отче, до самого конца. Во имя Иисуса. Тот чашу является символ кровь нашего Господа Иисуса. Давайте помолимся. Очень спасибо Тебе за тот чашу, который мы принимаем как символ кровь и жизни нашего Господа, как тот пасхальный агнец, который Ты дал для нас. Отче, пусть Ты дашь нам настоящее спасение тогда во Христе. Мы уповаем только и только на Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо.